Повтор лучшего.
Они охладились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Александр Шмелев, публицист. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Владимир Лепехин, директор Института Евразэс, член Зиновьевского клуба «МИА Россия сегодня». Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Сегодня, по сути, продолжим обсуждение выхода или частичного выхода российских войск с территории Сирии. Попытаемся подвести некий итог под тем, что после того, что произошло. Ну и сегодня акцентируем внимание именно на международных позициях Российской Федерации до вхождения в Сирию и после того, как Россия заявила о выходе основных сил с территории Сирии. Предлагаю начать заявление позиции. Ну и начнем с Александра Шмелева. Александр, пожалуйста.
На мой взгляд, российская операция в Сирии была бессмысленной, авантюрной. И не принесла она гражданам России ровным счетом ничего хорошего, никаких бонусов, а только некоторые уже существующие проблемы, еще целый ряд возможных проблем в будущем.
А что касается позиции России на международной арене?
Позиции России на международной арене, боюсь, что уже довольно трудно исправить при сохранении действующей власти. Я на самом деле готов согласиться с тем, что немножечко эти позиции улучшились по сравнению с летом 2015 года. Но это небольшое улучшение совершенно не стоило тех рисков и тех трудностей, которые повлекла за собой сирийская авантюра. И это улучшение, оно абсолютно ситуативное и ни на что глобально не влияет.
Ну, акцентируем внимание на словосочетание «сирийская авантюра», в котором содержится все ваше отношение к тому, что произошло. Это Александр Шмелев, публицист, ну и сейчас слово Владимиру Лепехину, директору Института Евразэс, члену Зиновьевского клуба «МИА Россия». Сегодня, пожалуйста, Владимир.
Ну, если рассуждать в категории гаражного кооператива, да, где вот сидит бухгалтер и подсчитывает дебет, кредит, да, считает, например, сколько занято населенных пунктов правительственными войсками Сирии, 100, 200 или 300, да, в этом смысле, ну, как бы сложно говорить о какой-то каких-то плюсах серьезных российской операции в Сирии. Но если говорить о геополитике, да, то, с моей точки зрения, главный итог заключается в том, что Россия изменила международный дискурс, или так, диспозицию, свое место в мире в нынешней ситуации. Потому что что было до участия России в сирийских событиях? Россия была однозначно агрессор, ну, с точки зрения Запада, да, которая, значит, захватила Крым. НАТО доблестно боролся в Сирии с террористами, да, а в Киеве была демократия. Вот такая была диспозиция. Что мы видим сегодня? Значит, очевидно, кто борется с террористами. То есть, ну, по крайней мере, борется ли США и коалиция, которая не возглавляет, с террористами. Ну, видно, что нет. То есть, масса всяких таких вопросов возникла. Потому что участие российских ВКС в Сирии высветило эту ситуацию. Россию называли перед, как бы, сирийской кампанией некоторые политики на Западе террористическим государством. Да? Сейчас мы видим, кто блокируется с террористами. С ИГИЛ, например. Турция, Украина, да, украинское руководство. Значит, мы видим, что Европа, Евросоюз, оказывается, ничего не представляет с точки зрения принятия решения. То есть масса всего изменилась. То есть Россия стала в позицию игрока. Потому что если до событий в Сирии, до нашего участия там, Россия была страной-жертвой, да, которую втянули в украинскую кампанию, навесили на нее всех собак, и с ней никто не хотел разговаривать в Европе, то сегодня Россия стала в позицию игрока, с которой вынуждены все считаться, да, вынуждены просчитывать ее шаги, вынуждены вести диалоги, и, по крайней мере, Россия участвует в двух переговорных процессах, обеспечивая как бы перемирие и на Украине, да, Киева и Донбасса, и в Сирии.
Хорошо, это был Владимир Лепехин. Я вынужден уточнить сразу, Владимир. А что изменилось-то вот с точки зрения восприятия России, когда вот все последнее время до выхода наших основных сил с территории Сирии нам рассказывали в тех же западных изданиях и те же западные политики о том, что Россия бомбит мирных жителей, о том, что Россия бомбит больницы и все остальное. Поэтому в восприятии-то что изменилось? Господин Хаммонд сегодня, который попросил не хвалить Россию, потому что это все равно, что хвалить мужа, который перестал бить жену.
Ну, два слова по поводу Хаммонда, с которым мне довелось общаться. С моей точки зрения, как человек определенной сексуальной ориентации, да, и, возможно, являющийся чьей-то женой, он, наверное, хорошо знает, что такое бить жену, да, но суть не в этом. Значит, конечно, глобально ситуация не изменилась, если говорить о ключевых мировых игроках, потому что у них как есть линия в отношении России, так она осталась. Что касается в целом общественного мнения, да, вот я ровно два года назад в апреле 2014 года, за буквально там несколько дней до одесских событий, был во Франции, где была большая дискуссия. Порядка там 40 человек участвовало из разных стран. Дискуссия была невозможна, потому что все говорили: вы агрессор России, да? Позавчера была конференция ЮНЕСКО в Болгарии, где собрались, это конференция ЮНЕСКО, международная организация, собрались только те, кто симпатизирует России в нынешней ситуации. Поэтому вот как раз в массовых настроениях ситуация меняется. Если два года назад никто не хотел в Европе с Россией разговаривать.
Все было однозначно, да. Сейчас уже...
Сейчас,
такой...
конечно, уже разные точки зрения существуют.
Это Владимир Лепехин, директор института Евразес, член Зиновьевского клуба «МИА Россия сегодня». Александр, можете возразить сразу?
Ну, что тут возражать? Значит, в позиции моего оппонента, конечно, много, скажем так, высказываний для внутреннего употребления. То, что Соединенные Штаты Америки поддерживают ИГИЛ, то, что украинское руководство поддерживает ИГИЛ. Никто в мире, кроме определенных российских СМИ, такое не заявляет и не пишет, и вообще это как бы немыслимо. Наоборот, во многих западных СМИ публиковались различные рассуждения, что, в принципе, Россия в большой степени поддержала ИГИЛ, ну, поддержала Асада и ИГИЛ, поскольку она бомбила сирийских повстанцев, которые боролись с ИГИЛ, она их бомбила достаточно успешно. ИГИЛ на некоторых направлениях, например, на севере, благодаря этому смог укрепить свои позиции и продвинуться к морю. Поэтому в этом смысле вся эта риторика, скорее для внутреннего употребления, она без, даже и без операции могла быть такой. По российскому телевидению можно рассказывать о том, что мы самая лучшая страна, которая всегда побеждает всех террористов, а все остальные страны мира поддерживают терроризм. В этом смысле ничего не изменилось.
Александр,
тем не менее, вы знаете, я просто, мне кажется, безнравственным сводить все такие разговоры к рассуждениям об игроках и о геополитике и вот о каких-то таких очень абстрактных материях. Все-таки налицо, на мой взгляд, следующая ситуация. Сперва принимается абсолютно волюнтаристское решение о начале операции России в Сирии, которое никак не обсуждается там с гражданами России, ни с кем, в общем, не обсуждается. Просто верховный правитель говорит, что мы начинаем операцию, вводим войска. Россия вводит войска, что-то там делает. Дальше, также внезапно, этот верховный правитель говорит: все, мы уходим из Сирии, тоже ни с кем не советуясь, никак не оповещая. Лично я себя чувствую очень странно. Ощущение, что мы живем в каком-то таком самодержавном монархическом государстве, где наш царь вот что-то такое заявляет, а мы все обязаны выстраиваться в струнку и подчиняться. Мне кажется, что подобный подход в современных демократиях абсолютно неприменим.
Александр,
я не понимаю, что мы, именно граждане России, получили хорошего от операции в Сирии. Кроме того, что мы поссорились с Турцией, не можем теперь отдыхать на турецких курортах, и есть турецкие помидоры. Кроме того, что 224 пассажира рейса Кагалым-Авиа погибли из-за этой операции уже. Кроме того, что риск будущих террористических актов наших граждан России существенно увеличился. Не понимаю. Изначально, насколько я помню, когда эта операция начиналась, декларировалось, что наша задача разгромить террористическую группировку «Исламское государство». Еще 3 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия не уйдет из Сирии, пока не будет побежден ИГИЛ и другие террористические группировки типа «Джабхат ан-Нусра». Сейчас ничего не побеждено, тем не менее мы уходим. Как бы ощущение просто такое, что мы все какие-то пешки, которыми играют наши правители.
Мне кажется, это ощущение опасно, не нравится, не близко. Ссылаться на антидемократичность принятия подобных решений, потому что если спрашивать у граждан, то давно бы уже взяли Киев. Вот именно если отталкиваться от того, как хотели бы, чтобы поступила российская армия, если спрашивать у граждан?
Ну, во-первых, я совершенно в этом не уверен. Во-вторых, вы знаете, если спрашивать у граждан, любое решение, даже которое мне совершенно не близко, естественно, российско-украинскую войну я тоже никоим образом не приветствовал и пытался всячески возражать против ее начала. Тем не менее, я понимаю, что в условиях демократии, когда я понимаю, что действительно мои сограждане голосуют за то или иное решение, я могу быть с ним не согласен, но как гражданин я буду ему подчиняться. В условиях, когда эти решения спускаются сверху и лишь затем подкрепляются огромным зарядом пропаганды, которая объясняет, как было умно входить в Сирию, как сейчас умно из нее выходить, и которые объяснят все, что угодно, какое бы решение не было принято, я услышу кучу трактований, почему именно так и надо было сделать. Но в этих условиях я не могу поддерживать никакие такие решения.
Это Александр Шмелев, Владимир Лепехин.
Ну, с моей точки зрения, вот эта авторитарность государства, келейность принятия решений, не аргумент, потому что независимо от того, насколько авторитарно то или иное государство сегодня, да, европейское, западное, вообще в целом, с такой христианской ориентацией, все государства олигархические, да, независимо от того, там, авторитарный лидер или такой, как Обама, который выполняет решения каких-то там кланов, да, истеблишмента. Поэтому везде решение принимается келейно, вот, не только в России, поэтому тут даже вообще как бы бессмысленно обсуждать. Нет такой традиции сегодня, да, нигде обсуждать с населением, да, какие-то геополитические ходы. Значит, с точки зрения того, кого там Россия бомбила, там ИГИЛ или... Я говорил про террористов, да, не уточняю, потому что с моей точки зрения выяснять, где там умеренные террористы, неумеренные, ИГИЛ, на кого он работает, это вот как раз уровень гаражного кооператива. Я говорил о другом, да, вот это, об этом самом дискурсе. Если говорить о пользе для России конкретно, да, вот, во-первых, хочу поздравить, сегодня ровно 2 года после референдума в Крыму, да, можно называть граждан Крыма гражданами России сегодня, можно говорить о русскоязычном населении.
В сторону мы не вернемся.
Не в сторону,
тогда,
вот это есть польза, потому что если бы Россия не начинала кампанию в Сирии, да, а вот остался тот старый дискурс, когда Россия агрессор, в Крыму никто не хотел с ней разговаривать, то все шло к тому, чтобы... там, отобрать обратно Крым, вернуть его в состав Украины, там, что-то сделать с тем же Донбассом, довести операцию военную там, до конца, влить в состав Украины там, в интересах Киева и так далее, и так далее. Поэтому вот это изменение дискурса в итоге привело к тому, что Россия защитила своих граждан, хотя бы даже в Крыму. Да? Защитила не только с точки зрения сегодняшнего дня, чтобы мы там почувствовали какие-то там немедленно какие-то для себя преференции, да, с точки зрения нашего существования государства Российской Федерации и всей нашей российской цивилизации в ближайшие десятилетия.
Я попробую подытожить. То есть Россия продемонстрировала свою принципиальную свою принципиальность в намерении отстаивать свои собственные интересы, и Сирии это лишь подтвердило. Я правильно понимаю?
Не только свои интересы, да, но в том числе и некоторый мировой порядок, да, который она понимает немножко иначе, чем американцы. То есть не глобализация по-американски, а многополярный мир.
Это Владимир Лепехин, Александр
Шмелев.
Мне
очень интересно, какие были интересы у России в Сирии, которые она отстояла. И два высказывания моего оппонента меня, честно сказать, поразили. Первое, про то, что мы не хотим разбираться в том, кого там бомбить.
Это я не хочу разбираться.
Я не хочу разбираться, мы не будем. Это, на самом деле, очень симптоматично. На своем недавнем пресс-конференции Владимир Путин прямым текстом произнес что-то такое. Вот неожиданно мы выяснили о существовании каких-то сирийских туркменов. И действительно, это было так. То есть сначала Россия кого-то бомбила, вообще не разбираясь кого. Дальше неожиданно выяснил, что оказывается это племя сирийских туркменов, которые очень близки к Турции, за которых Турция готова там всячески заступаться и так далее. Мне кажется, это абсолютно безответственно. Сначала разбомбим, а дальше разберемся с кого. И этот безответственный подход действительно насаждается и поддерживается разного рода экспертами и говорящими головами. На мой взгляд, такой подход недопустим. На мой взгляд, надо разбираться. Могут быть разные группировки. Умеренно, неумеренно, это действительно не столь важно, сколь важно то, что они находятся в достаточно конфликтных отношениях между собой, и по факту Россия бомбила те группировки, которые противостоят ИГИЛ, которые с ним борются, таким образом усиливая позиции ИГИЛ. Это объективная реальность.
Александр Шмелев.
Второе, подождите,
да.
Еще вторую. Вторая ремарка касается Крыма и Донбасса. Не вижу, чтобы хоть что-либо изменилось в связи с российской операцией в Сирии в отношении в остальном мире к Крыму, который во всем остальном мире, кроме Российской Федерации, продолжает считаться частью Украины, и в отношении к событиям на Донбассе, где, как в прошлом феврале были заключены вторые Минские соглашения, так до сих пор все и настаивают, что они должны выполняться. Сирийская операция тут не изменила ровным счетом ничего.
Это Александр Шмелев и Владимир Лепехин.
Ну, я еще раз говорю, что не хочу дискутировать на уровне кооператива, да, выяснять опять по поводу группировок и так далее, потому что вот эти все заявления, бомбили того, бомбили не того, на основе каких данных все это делается. У нас сейчас перед глазами данных нет. Я тоже мог бы оперировать, да, теми данными, которые есть в распоряжении Генерального штаба, российских журналистов, которые там присутствуют и так далее. Вот просто как бы бессмысленно. Значит, если говорить, мы же говорим о том, как изменилась ситуация в мире. Понятно, что стратегически все глобальные игроки, ни Европейский Союз, все это чиновничество мировое, да, ни американская олигархия не признают Крым российским, это совершенно очевидно. И все время будут настаивать на этом, что бы ни случилось и через 5, и через 10 лет, потому что в этом заключается и геополитика. Но это не значит, что мы должны на них смотреть и говорить, ну да, извините, вот все-таки давайте подумаем, как нам сыграть вашу игру. Мы должны предложить свою игру. В Сирии была предложена наша игра в наших национальных интересах. И в чем да, она конечно, есть ошибки, да. Путин у нас как бы не гений в том смысле, чтобы каждого туркомана знать, да. Но у нас ПСАКи не знают, где Белоруссия находится. Что учитывали американцы, когда влезали на Украину, да, какие-то особенности этой страны? Нет. Влезли, потом выяснилось, а тут, оказывается, какие-то российские интересы есть, оказывается, есть русскоязычное население, там с своими какими-то интересами есть Крым.
Да, Владимир,
поэтому
только Александр
вот эти детали нет смысла обсуждать.
Ну, дьявол да? всегда о деталях, ну что же мы куда от этого уйдем? Просто Александр хотел уточнить, ну вот, а интересы-то какие? Вот какую игру мы навязали?
Дело не в том, что мы навязали какую-то свою игру. Мы не собираемся никому ничего навязывать. Ситуация складывалась так. Что Россия, да, развивалась своим путем. Бюрократия, олигархи воровали и занимались как бы своим делом, да, переводили деньги за рубеж. Народ терпел там, как-то, как мог, выживал.
И только
потом случилась ситуация на Украине, да, при которой вот этот как бы процесс был нарушен. Были затронуты и российские интересы, интересы русскоязычного населения на Украине. Россия права, она была не права, насколько была права, она отреагировала так, как могла. Но был совершен акт агрессии по отношению к России, поскольку были нарушены ее интересы, началась информационная война, гибридная война и так далее. Мы каждый день сталкиваемся с тем, что есть колоссальный поток вот этих там, так называемых фактов, да, всевозможных фейков. Это есть информационная агрессия в отношении России. Поэтому терпеть это невозможно. Россия вынуждена была на это отреагировать, поэтому она никому ничего не навязывает.
То есть она стала защищаться, это главное.
Она стала защищаться и вышла в позицию, когда, да, вот сейчас возник некий фронт, и она занимает вполне достойную
позицию. То есть, строго говоря, мы могли разбомбить это любую точку на земном шаре, совершенно неважно, Сирия это была, или там Бангладеш, или Эфиопия,
или Канада. Зачем мы будем обсуждать категории «могли бы»?
Просто показать, что мы можем бомбить.
Что значит «могли бы»?
Потому что, когда вы знаете, нападают, вам задают конкретный вопрос, какие цели,
сейчас мы показали,
какие цели преследовала российская операция в Сирии, какие
мы
цели
показали,
были достигнуты.
Что можем ответить.
Вы начинаете говорить, что можем ответить.
Ну, я прошу прощения. Позвольте, можно сколько угодно рассуждать в подобных категориях, но счет на табло. Ну как, Россия, когда заходила в Сирию, Асад вот-вот должен был свалиться. Асад по-прежнему президент Сирии.
Ну, на секундочку. Ну, во-первых, он... Да-да-да. Просто вы исходите тоже из гиптетического предложения, что он должен был свалиться, и что, наоборот...
С ним
наоборот,
никто не собирался общаться.
И что, наоборот,
это тоже
теперь,
та данность, которая
и
была
что,
на
наоборот,
сентябре.
Он теперь останется. Я не думаю, что кто-либо с ним будет общаться, и что какие-либо страны
он
мира,
кроме России, он участник переговорного процесса.
Ирана.
С ним вынуждены разговаривать.
Да.
Женевский процесс запущен.
Но, тем не менее, в
там
этом процессе
перемирие.
Важнейшим пунктом стоит то, что Асад должен уйти, и даже Россия в итоге с этим согласилась.
Перемирие объявлено в Сирии, Александр.
Перемирие – это прекрасно, это ну, прекрасно.
Это не, не результат?
Добилась. На основе резолюции ООН, между прочим.
Откуда это взялось? Откуда? Ну, серьезно.
Нет, значит... Секунду. Значит, давайте про судьбу Асада можно поговорить отдельно. Можно действительно говорить о том, что задача России была сохранить в Сирии режим Асада. Это
не было
отдельно.
Такой задачи.
Вот, мне тоже кажется, такой задачи не было, не она было никем не объявлялась. Декларировалась задача одна.
И задача более
победа над террористической группировкой «Исламское государство». Это, публично, это публично озвучивалось президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мало ли что им озвучивалось. Я в целом согласен с этой вашей формулировкой, но, тем не менее, танцевать мы должны от того, что эти люди декларируют.
Да, они, я прошу прощения.
Они декларировали то, что наша задача — победа над ИГИЛ. Подробно объяснялось то, что туда едет много мусульман,
Александр,
из России. То, что они потом вернутся назад. То, что это угроза терроризма. То, что наша задача — мы не можем оставаться в стороне, мы должны превентивно с ними покончить на чужой территории. Теперь мы с ними не покончили, эта цель вообще не достигнута, тем не менее мы уходим. Вопрос, какая цель была?
Я прошу прощения,
Александр, говорит, что наша цель была огрызнуться.
Нет, ну, нет.
Но защитить свои национальные
интересы. А в чем они? Широко, в чем они в данном
широко.
Случае?
О том, что декларировалось. Но это же не совсем соответствует действительности, когда ставилась одна цель — борьба с Исламским государством и победа над Исламским государством. Ну, потому что вещь, цель ставилась, насколько я помню, и декларировалась, кстати, изначально абсолютно иная. Это начало мирного процесса, переговорного процесса в Сирии, и, да, борьба с Исламским государством.
Нет, подождите, начало борьба переговорного процесса процесс... никак это не декларировалось. Декларировалась борьба с Исламским государством. Более того, я говорю, даже не то, что в начале.
Но борьба — это вот не победа.
Есть дословная цитата Сергея Лаврова 3 февраля, буквально месяц с небольшим тому назад, что Россия не уйдет из Сирии до тех пор, пока не будет покончено с террористической группировкой «Исламское государство».
Давайте не
это
путать
дословная
цели
цитата.
И задачи. Да, вот цели и задачи, да? Конечно, когда мы перечисляем задачи, задачи, подзадачи, там может быть, конечно, и борьба с терроризмом, могло прозвучать, что победить там «Исламское государство» и так далее. Все это из области задач. Цели Путин формулировал однозначно, когда выступал на Генеральной Ассамблее ООН. Он говорил о том, что в Сирии нас волнует, Россию волнует обеспечение законности, да, соблюдение международного права, то есть сохранение Сирии как государства, и Асад вообще ни при чем. Поэтому сохранение Асада — условия, да, то есть вести с ним переговоры, иметь его в виду как нынешнего легитимного руководителя государства, а цель заключается в том, чтобы сохранить государственность там, тем самым соблюсти международное право. Отсюда вытекает же целый ряд задач, потому что для того, чтобы сохранить это государство и провести, в конце концов, через мирный процесс, через переговоры, выборы, да, для этого нужно на сегодняшний день договориться с Асадом, для этого нужно бороться с ИГИЛ, для этого нужно, им все время Россия предлагала, создать широкую коалицию, да, и это последовательно этого добивалась и достигла, во-первых, резолюции Организации Объединенных Наций. Совместно Россия и США это приняли, да? Был там компромисс, но
это
тем не
из,
менее.
Из последних, которые...
Да, значит, которые запустили процесс переговоров в Женеве, значит, и вообще по мирному регулированию в Сирии. И вот сейчас это фактически аналог Минских соглашений. Переговоры начались. Поэтому один из мотивов там России, там, ухода именно сегодня, там не завтра, там не через неделю, заключается в том, чтобы не дать возможность сорвать эти переговоры, потому что если сейчас их сорвут, да, используя в качестве повода недавний теракт, допустим, там в Турции, там что угодно, то тогда понятно, все начинается сначала. А сейчас ответственность будет на тех, кто сорвет эти переговоры. А Россия продолжает эту линию. Она не ушла в полном смысле из этого процесса, да, сирийского, урегулирования этого мирного процесса. Но она там часть группировки выводит, показывает, что у нас нет агрессивных там каких-то желаний продолжать эту войну.
Это Владимир Лепехин. Владимир, я вынужден уточнить, опять очень важный для меня момент. У меня создается впечатление, что Россия всячески демонстрировала в последнее время, что на самом деле мы как бы бойцы из другой весовой категории. Пустите нас в весовую категорию повыше. Но мы, потому что серьезные игроки, и готовы вам это доказывать. Пожалуйста, вот вам там Украина, вот вам Сирия. А если серьезно, ну вот мы готовы к тому, что нас ждет в этой весовой категории?
Ну, опять же, дело не весовой категории.
Каждое действие порождает противодействие. Это и физика, и жизнь так устроена. Поэтому мы готовы к тому, как сейчас с нами будут общаться.
Нет, я согласен, что действие рождает противодействие, и Россия должна действовать, действительно предлагая там всякие свои схемы. Но это не имеет отношения там к весу, потому что Россия же не заявляет, что мы тоже одна из сверхдержав. Да, нет таких заявлений.
Своими действиями она,
знают,
она подчеркивает.
Есть две супердержавы, да нет. Вот есть Китай, Америка, две супердержавы, там Россия как бы не лезет в этот ряд. Другое дело, что... Поскольку вот главный тезис, который вот везде звучит на главных площадках в ООН и так далее, что должен быть многополярный мир. Чем он объясняется, многополярный мир? Когда две державы, этого мало, не будет многополярного мира, это будет двуполярный мир, где поделят мир между собой США и Китай. Чтобы быть субъектом этого мира, необходимо быть, да, в пятерке, может быть, десятке, сохранить свои позиции в Совете Безопасности ООН, играть роль.
Отстаивать свою субъектность. Понимаю. Хорошо. Я напомню нашим слушателям, я прошу прощения, с нами Владимир Лепехин, директор Института Евразес, член Зиновьевского клуба «МИА России сегодня», Александр Шмелев, публицист «Час новости». После них вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Александр Шмелев, публицист, и Владимир Лепехин, директор Института Евразэс, член Зиновьевского клуба «МИА Россия сегодня». Пытаемся понять, как изменилось отношение к Москве в мире после сирийской операции, которая, ну, фактически накануне была завершена. Ну и анализируем происходящие события. Сейчас слово Александру Шмелеву, который должен ответить на тезисы Владимира Лепехина. Пожалуйста, Александр.
Вы знаете, прежде всего хочу сказать о том, что когда я слушал этот тезис, у меня было ощущение, что я нахожусь в произведении Джорджа Уорвелла, где прошлое переписывается задним числом. Особенно это ощущение усилилось, когда Владимир начал говорить про выступление Путина на Генассамблее ООН, где тот якобы и говорил о том, что наша главная задача – сохранить Сирию как единое государство, сохранить легитимность власти и так далее. На самом деле, я вот сейчас в перерыве специально проверил, посмотрел еще раз текст этого выступления, который вообще-то хорошо помню. Ничего подобного, естественно, он не говорил. Говорил он именно о необходимости борьбы с исламским государством.
Не победы, заметьте.
О том, что он понимает, какие проблемы назрели в Сирии, о том, что он вполне понимает причины, по которым люди восстали против Асада. Однако очень важно отделять умеренных повстанцев от террористической группировки «Исламское государство», и что он призывает создать международную коалицию по борьбе с «Исламским государством», и что главная задача мира – борьба с «Исламским государством». Каковая борьба? Якобы и была главной целью российской операции в Сирии. И каковая борьба? Никаких существенных результатов не принесла группировка «Исламское государство». Как существовало, так существует, и даже немножко укрепилась. Это первое, о чем я хотел сказать. А второе, о чем я хотел сказать, это о многополярности, о которой так много рассуждал мой оппонент, как о главной причине того, зачем вообще мы все это делаем. Дело в том, что, на мой взгляд, многополярный мир, если вообще считать это какой-либо значимой ценностью, это мир, где, чтобы Россия стала частью, одним из полюсов этого многополярного мира, люди в разных странах должны выбирать. Вот мне, например, больше нравятся голливудские фильмы, а мне фильмы студии «Мосфильм». Я пользуюсь там айфонами, а я телефонами с ГЛОНАСС. Там, я, не знаю, езжу на немецкой машине, а я вот предпочитаю УАЗ «Патриот». Когда Россия добьется таких результатов, тогда она действительно станет одним из полюсов. А возможность разбомбить какое-то количество жителей где-то далеко от своих границ, это, в общем-то, совсем не признак одного из полюсов. И я не очень понимаю, чем тут гордиться. Все-таки мне кажется, такая постановка вопроса сама по себе безнравственной, и любые действия России на международной арене, на мой взгляд, должны определяться ровно одним: какую выгоду это несет гражданам России.
Что, кстати, и тоже безнравственно, заметьте.
Это безнравственно, действительно, с космополитической точки зрения, но, к сожалению, пока мир остается разделенным на государства и в рамках одного государства, это единственная позиция, которой должна руководствоваться власть. Так вот, никакой выгоды для граждан России действия России в Сирии не принесли. Об этом я говорил и говорить буду. Мы тратили 2,5 миллиона долларов ежедневно на эту операцию. Мы, которые, между прочим, если их объединить, вот эти деньги, я тут считал, объединить деньги за 5 месяцев и раздать, например, всем малоимущим. Каждый человек с доходами ниже прожиточного минимума, карты гражданина России, получил бы по 4 с лишним тысячи рублей. Это было бы вот хотя бы что-то. Так эти деньги выкинуты просто в песок. Мы поссорились с Турцией, мы потеряли 224 мирных пассажиров самолета,
уже просто.
И мы действительно сейчас находимся под большим риском новых терактов.
Это Александр Шмелев. Владимир, можете коротко возразить, потом подключаем аудиторию.
Ну, конечно. То есть, когда я говорил о выступлении Путина на Генеральной Ассамблее, имел в виду, что он исходил из тезиса многополярного мира, на основе которого потом была сформулирована цель обеспечения, сохранения государственности Сирии. А то, что он в качестве примера или условия там, участия в сирийском процессе России приводил борьбу с исламским государством, это из области как раз там некоторых примеров, которые он для специфической аудитории приводил. Значит, вы затронули, что более важно, такой аспект выбора, да, между цивилизациями. То есть вот человек имеет право себя идентифицировать как гражданина России, да, и, соответственно, выбирать, например, ГЛОНАСС. А может себя идентифицировать как гражданина там, мира, например, и выбирать GPS, там, условно. Да, конечно, такое право есть. Но к сожалению, не знали, к счастью, вот эта проблема выбора, она связана, например, с такими практическими вещами, как выбор родины, да, вот сейчас, например, идет активная реабилитация Власова. Да, с позиции сегодняшнего дня можно сказать, да, а что Власов такого совершил, значит, предательского по отношению к России? Он просто сделал выбор в пользу другой цивилизации, более выгодной, где там какие-то, значит, технически более развитые и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, такое право есть, но тогда вообще нужно как бы забыть про такие понятия, как родина, национальные интересы, да, там приоритет там, продукции российских предприятий условно и так далее.
Хорошо, давайте сейчас уже подключать аудиторию, тем более,
да,
что вопрос довольно...
Я все-таки немного отреагирую, потому что я не очень вообще...
Очень коротко, 15 секунд.
Причем тут все это? Я говорил не о гражданах России, а о том, что Россия станет одним из полюсов, когда гражданин условной Голландии будет выбирать между американскими товарами и российскими. И один вот гражданин чтобы, Голландии будет, да, выбирать американский, другой вот российский.
Чтобы этот выбор был, важно, чтобы был многополярный мир. Россия не стремится стать полюсом. Если, например, будет 5 полюсов, там 3 полюса, условно говоря, без участия России, ради Бога. Для России важно сохранить суверенитет.
Я не очень понимаю, что называется полюсом. Исламское государство – это полюс?
Да нет, конечно, какой полюс?
А почему нет тогда? Объясните,
ну, потому что есть уровни субъектности международные, потому что есть региональные субъекты, трансрегиональные субъекты и субъекты планетарного значения. Что такое исламское государство, которое на самом деле не является даже государством?
Ну, по факту это уже субъект планетарного значения, потому говорить? Что его ячейки появляются в разных странах.
Это субъект, который стремится стать планетарным. Да, есть там какая-то планетарная задача. С другой стороны, мы точно не знаем, орудием чего является исламское государство, кто за этим стоит, кто принимает решение. Поэтому это неудачный пример.
Нет, подождите, на это удачный пример, потому что я хотел понять, для вас полюс, это безотносительно, добро и зло, это важно, чтобы существовали разные полюса, пусть даже это будет, один из полюсов будет абсолютным злом, но важно, чтобы он существовал, чтобы...
Важно, чтобы существовали суверенные в чем субъекты, а не просто субъекты, которые вам кажутся мировыми полюсами.
Просто, мне кажется, мы жонглируем какими-то словами, я не, вот не понимаю, на простом
вы
языке...
Вы углубились в метафоры, что и это нужно из этого, да, выползать. Этому,
да, что мы от этого получаем?
Аудиторию подключаем, она нам поможет. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали. Вам пригодятся наушники, я надеюсь, если у нас получится сейчас сеанс телефонной связи с аудиторией. Не получается, тогда буду зачитывать сообщение. Хорошо. Смотрите, что писала наша аудитория. Игнат пишет. Я не стал жить хуже за эти полгода. В чем моя потеря от операции в Сирии? Это вам, Александр.
Значит, ну, прекрасно, значит, потерь нет. Вопрос, начал ли Игнат жить лучше за эти полгода. Но вообще я могу сказать, в чем даже потеря Игната. Например, он сейчас не сможет полететь отдыхать в Турцию. Простой пример. Например, там, когда он пойдет покупать помидоры, эти помидоры будут стоить дороже, потому что турецких помидоров больше в продаже нет. Ну, не говоря уж о том, что... Повторюсь, риск террористических актов против граждан России существенно увеличился, и мы это видели в ситуации с тем самым самолетом.
Это Александр Шмелев, Юрий пишет. Все нормальные страны куда-то влезают для того, чтобы получить для себя какой-то реальный профит, доход, выгоду. Мы же лезем только, чтобы с нами поговорили, плюя на убытки граждан Российской Федерации. Это вам, Владимир.
Ну, дело не в странах, опять же. Вот есть понятие субъектности, да, с точки зрения того, кто осуществляет глобализацию по-американски, или, скажем так, глобализацию мира вообще, да, это глобальный рынок. То есть это совокупность всяких там транснациональных и прочих корпораций, которые захватывают рынки. И при чем здесь государство США, по большому счету, если основным субъектом является глобальный рынок, разные государства, в том числе, например, и Европейский Союз, который является там сборищем бюрократов, которые реализуют интересы транснациональных корпораций, они движутся на восток, на юг, куда угодно, захватывая транзитные государства, там, месторождения, развязывая войны.
То есть вы не о прямой выгоде говорите, вы говорите
вот
о выгоде, которая
вот
может
это,
быть.
Вот глобальный процесс такой. Поэтому Россия, которая не является частью глобального рынка, она действует совершенно другой, потому что несоизмеримо. Она маленькая страна в экономическом смысле.
Но она, значит, игрок на глобальном рынке, разве нет?
Нет, она игрок в политическом смысле, в экономическом нет.
Ну как, 2% от мирового, значит, ВВП, ну, все-таки небольшая 2%, часть, но хоть какая-то, ну это, не меньше, чем, например, у той же Голландии, которая приводила пример.
Не позволяет пока принимать решения планетарного характера, условно говоря, формировать, скажем, какую-то евразийскую, значит, зону свободной торговли. Россия к этому стремится, и то в партнерстве с Китаем, например, да? Значит, в любом случае, Россия тоже хочет участвовать в этих там мировых процессах, причем шизофренически, да, поскольку у нас там часть элит пытается встроиться в эту мировую систему, часть противится, и уже благодаря, только в связи с этим мы не являемся вот таким экономическим игроком. Но просто говорю о том, что мы в другой немножко парадигме действуем, да, если говорить о наших элитах или о нашем руководстве. Потому что там действует глобальный рынок, а мы хотим в этот рынок интегрироваться, но так, чтобы наши национальные интересы были учтены. И отсюда возникают вот такие как бы непонятные иногда шаги нелогичные. С одной стороны, мы всячески открыты для Запада, да, приглашаем на массу инвестиционных форумов, там, заключаем договора с BP, с кем угодно, да, с другой стороны, противостоим в политическом поле, попыткам нас ассимилировать, без учета наших национальных интересов.
Хорошо, принимается. Дальше, 289-й уже задает вопрос Александру Шмелеву. А реклама нашего оружия – это не прямая выгода?
Если благодаря этой операции будет заключено много контрактов новых на поставку оружия, тех, которые раньше не заключались, окей, тогда можно будет говорить о какой-то прямой выгоде. Пока этого не видел. Я, более того, видел отчет одной из крупнейших мировых компаний «Стэнфорд», которая писала о том, что главный минус российского оружия, который высветила операция в Сирии, это его низкая точность. Что из-за этого нашим самолетам приходится летать на очень небольшой высоте, из-за этого они уязвимы почти для всех систем ПЗРК, и, потому что вот нет у России умного оружия. Есть только оружие неточное, с большими очень зонами поражения.
Злые языки говорят, что Стрэтфор ангажированы. Были и другие отчеты, согласно которым, наоборот, Россия доказала эффективность своего оружия. И...
Например?
Проявляется интерес. И издания, которые конкретно назвать, ну, довольно много изданий писали об этом зарубежных. Я полагаю, что подобного рода отчеты можно найти, в том числе и в серьезных, в каких-нибудь Bloomberg, например. Надо покопаться.
Вот я не видел на Bloomberg. Отчет Стрэтфорда я видел, да. И этот отчет широко републиковался самыми разными средствами массовой информации. И скорее это минус при заключении будущих контрактов. Потому что люди будут знать, что то оружие, которое рекламировалось как высокоточное и умное, на самом деле не высокоточное.
Да, Владимир, два слова добавлю.
Сейчас вот, Владимир Лепехин.
Да, вот я служил в войсках, в ракетных войсках стратегического назначения. Конечно, можно Стратфору верить по поводу точности, можно верить мне. Я хорошо знаю, да, о том, что наши ракеты самые точные в мире. Вот небольшая реплика.
Ну, а почему же тогда они постоянно попадают там...
Ну, это вы почему судите, по каким данным, что они постоянно куда-то там попадают?
Ну, я, например, сужу по...
Вы же за этим не наблюдали, за этим процессом. Да, вы опять на какие-то открытые источники лживые, там, сирийского этого гражданина, который одеждой занимается, секонд-хенд, и поставляет мишень.
Ну, вот, фальсификация.
Вот вы, видимо, из таких источников
исходите. Когда вели операцию, никогда не попадали в жилые дома.
Давайте сейчас переводить стрелки на Чечню куда-нибудь еще.
Вы говорите о конкретном примере,
что наши ракеты не точные. Я вам говорю, точные, самые точные в мире.
Понятно, самые точные в мире. Да. Я приветствую патриотизм, но никогда он доходит до
не этого. Не в патриотизме дело, а в профессионализме.
Да, у нас ракеты самые точные и
машины самые лучшие. Я занимался пусками таких ракет и знаю точно.
Алекс интересуется вопросом Шмелеву. Он все принимает за истину, что пропагандирует Запад?
Нет, я вообще не принимаю ничего за истину, не проверив.
Но это, как вот сейчас вы отстаивали, например, неточность нашего высокоточного оружия, ссылаясь на исключительно на Стрэтфор?
Нет, значит, я ссылаюсь действительно исключительно на Стрэтфор. Я не считаю, что это пропаганда, потому что эта компания достаточно уважаемая, которая следит за своей репутацией. Если будет доказано, что она ошиблась, или что, тем более, что она сознательно подтасовала факты, то репутация этой компании сильно понизится, и в дальнейшем ее не будут использовать там, покупатели оружия для того, чтобы ориентироваться по ней. Все-таки понятие репутации вообще в современном мире значит очень многое. Поэтому если о чем-то говорит какой-то источник доселе неулеченный в ангажированности, ему можно более-менее доверять. Но в целом о том, что российское оружие, что Россия в Сирии достаточно часто попадала не только в военные объекты, но и в гражданские, говорят далеко не только западные СМИ, а средства массовой информации по всему миру.
Сергей пишет, ваш гость решил, что если мы покажем, что у нас есть ракеты, то нас возьмут в рынок на наших условиях? Вы наивны? Вон КНДР все время угрожает, и что, их вписали в рынок? Интересуется Сергей, это вам, Владимир?
Да нет, ну это разные вещи. Для того, чтобы нас включили в рынок, должна существовать как бы ситуация в этом мире другая, да? Готовность соблюдать международное право, там, договоренности и так далее, и так далее. Это немножко из другой области. Если говорить о ракетах конкретно, да, что продемонстрировала Россия залпами калибра. Дело в том, что вот Россию как бы перед этим, перед участием в Сирии, там один из таких расхожих тезисов, что Россия воюет на Украине. Вот там российские войска, Россия ведет войну и так далее. Значит, один, просто я подчеркиваю, один из эффектов наших ударов калибром заключается в том, что если бы Россия хотела воевать на Украине, да, достаточно одного залпа калибр. Нет на территории Украины каких-то российских войск, не ведет Россия войну. Чтобы просто сопоставить могли вот реальный масштаб
война,
российских вооруженных сил,
да,
и ситуации на Украине.
Ну, на самом деле, я не вижу существенной разницы. Вообще-то, и там достаточно много разрушений и смертей. Но, на самом деле, мне кажется, что вы опровергаете тезис, который сами и придумали, потому что везде по поводу российского участия на Украине, везде более-менее сейчас уже существует консенсус о том, что война России на Украине называется гибридной, потому что непосредственно российская армия участвовала там, входила на территорию Украины ровно два раза. Первый раз вокруг так называемого Иловайского котла в августе 2014 года, когда она пересекла границу с юга и с востока одновременно, взяв город Новоазовск и продвинувшись на север, окружив украинскую армию под Иловайском. И второй раз в феврале 2015 года во время так называемого Дебальцевского котла. Вот это было два вхождения на Украину непосредственно российской армии. Это не только мои вымыслы. Это подтверждается очень многими источниками.
Опять вы опираетесь на какие-то источники, которые, во-первых, нужно назвать и оценить.
Взять географическую карту и посмотреть.
Да, пожалуйста, вот можно смотреть сколько угодно.
Ну, посмотрите, да, на севере позиции.
Покажите
ДДР,
конкретные
ЛНР,
факты.
С юга на них наступает украинская армия. И неожиданно от границы с Россией какая-то новая огромная сила прокатывается, захватывая все города и окружая украинскую армию. Откуда эта сила взялась, интересно?
В каком Фейсбуке вы это вычитали?
Кто взял город Новоазовск? Это не в каком
Фейсбуке.
Кто взял город Новоазовск?
Мне кажется, отвлеклись
немного. Покажите документ.
У вас же есть реально? А, город Новоазовск так и до сих пор остается под контролем Украины. Или как? Как он оказался?
Я просто обращаю внимание.
Я знаю, кто воюет.
Вы знаете,
там, мы чем здесь российская армия?
Мы реально, кажется, это какой-то разговор очень странный.
Вы говорите, все говорят. Понятно, кто говорит.
Я не говорю, все
говорят. Противники России говорят.
Понятно. Ну, везде враги, все врут. Ну, вы знаете,
я
просто
не сказал,
разговор...
Я везде враги. Вот есть враги, которые говорят об этом, что Россия воюет на Украине.
А есть какие-то страны, которые говорят, что Россия не воюет. Ни разу российская армия не появлялась на Украине.
Причем здесь страны?
Ни одной страны нет.
Причем здесь страны?
Есть такая страна? Просто назовите.
Есть конкретные группировки. Есть руководители тех или иных стран, которые об этом говорят. Причем здесь все говорят. На основании каких источников? Я пока вот то, что слышал по этому поводу, чьи-то разговоры, да, это политическая позиция наших противников. Вот и все.
Понятно. Ну, вы знаете, можно отрицать очевидные факты, можно говорить о том, что...
покажите факты.
Понятно. Я показываю вам факт.
Я обращаю ваше внимание, что
историю города Новоазовск. Посмотрите историю города Новоазовск, убедитесь.
Сегодня пытаемся обсудить.
Ну да, просто, вы знаете, влево, мы все время вправо. Пытаемся обсудить, а позиция моего оппонента сводится к тому, что все это ложь, а главное, это вот какой-то особый многополярный мир.
Мы обобщать не надо. Весь мир, все считают и так далее. И без приведения фактов. Вот. Придите с фактом и показывайте.
Я привожу конкретный факт. 24 августа 2000. А какой документ вы хотите? Какой документ вас убедит?
Любой, который журналистов интересует. Я 25 лет журналистики. Я знаю, что такое достоверная информация. Чего вы мне тут несете?
Вы же понимаете, что вы не договоритесь в любом случае?
Ну, я понимаю, что я не договорюсь никак. Если там, даже если я положу там непосредственно приказ там командующего такой-то частью, мой парень скажет, что это все ерунда, это ложь.
В любом случае не договоритесь, поэтому...
Я знаю, что такое достоверный источник.
А что такое? Смогу оценить. Что такое достоверный источник?
Смогу оценить, да.
Ну, что вас
убедит? Сначала, что у вас
хорошо.
Есть, а мы посмотрим.
Я предлагаю для того, чтобы как-то уже остудить пыл наших гостей, запустить голосование уже для того, чтобы наша аудитория смогла потихонечку отдавать предпочтение или Александру Шмелеву, или Владимиру Лепехину. Если вам ближе позиция Александра Шмелева, публициста, который сформулировал еще в самом начале программы произнес словосочетание «сирийская авантюра», в котором все отношение к произошедшему, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Владимира Лепехина, директора Института Евразес, члена Зиновьевского клуба «МИА Россия сегодня», вы голосуете 134-21-36. Соответственно, Александр Шмелев говорит, что никак существенное отношение к России на мировой арене не изменилось, ничего мы не приобрели от вхождения в Сирию и выхода из нее. Это 134-21-35. Если вам ближе позиция Владимира Лепехина, Мишустина, который говорит, что благодаря сирийской операции на Россию посмотрели и смотрят уже несколько иначе. Это 134-21-36. Я очень коротко за гостей формулирую.
При изложении позиции, да, вы, конечно, изложили несколько пользу моего оппонента, потому что я изначально сказал, что немножечко отношение улучшилось сравнению с ужасно плохим отношением, которое было летом 2015 года. Но это не стоит того, и никакой выгоды граждане России от этого не получили. Никакой пользы для нас в этом не было.
Как принято у нас говорить, я за базар отвечаю, Александр, поэтому я сформулировал элегантно, я сказал, существенно не изменилось. Хорошо. Сейчас можете продолжать писать сообщения. Плюс 7-925-888-94-8. Ну и наш сайт работает, говорит, москва.ру. Позвонить у вас пока не получится. Наша телефонная линия отказывается принимать ваши телефонные звонки. Такое с ней периодически происходит. Пока голосуем за Александра Шмелева 134-21-35, за Владимира Лепехина 134-21-36. И в том и в другом случае префикс 8-4-9-5. Так, сейчас пытаюсь без обсценной лексики найти сообщение нашей аудитории.
Все матерятся, да?
Много матерятся. Бомбили бы мы древними бомбами ФАБ, неуправляемыми, которые не стоят ничего вообще, с прицелом ГИФЕС, точность приемлемая. С древних Су-24, Су-34 работали бомбами КАП с высокой точностью, но не часто. А насчет Стрэдфора, какой из его прогнозов конкретно сбылся за последние два года, интересуется 289-й, раз уж вы ссылаетесь на Стрэдфор, это Александру Шмелеву.
Знаете, не отвечу сходу, просто чтобы не удариться в профанство.
Понимаю.
Да, могу изучить и ответить, но это вопрос требует специальной проработки. Не готов.
Спросить у господина Шмелева, где и в какой должности он проходил военную службу для того, чтобы судить о характеристиках применяемого в Сирии оружия. Интересуется Николай.
Да.
Топят? Ну,
умеете,
топят?
Да.
Это не я, это...
Я человек сугубо гражданский, и вообще предпочел бы не говорить вообще о вооружениях, если бы уже не зашла речь о том, что благодаря сирийской операции Россия может заключить много новых контрактов. Я ответил ровно на это, о том, что новые контракты заключить вряд ли получится, потому что те люди, которые эти контракты заключают, прочли о том, что российское оружие не обладает высокой точностью. А в целом, как человек сугубо гражданский, я вообще против военных действий. Особенно вот таких, которые ничем не оправданы, которые никак не нацелены на защиту своей родины и не нацелены на какой-то непосредственный смысл для граждан России.
Можете что-то возразить, Владимир?
Не, я могу сказать, что вот этот плюс, что закупки вооружения, да, на основании там нашей войны, ну, это где-то там на 8-9 месте среди плюсов стоит, да, что касается, опять же, точности. Ну, весь ракетный комплекс Китая, Индии, Ирана построен по технологиям России, да, поэтому, с моей точки зрения, наоборот. Все же знают прекрасно все технические характеристики, да, они же ориентируются не на данные журналистов, и там, тем более западных, которые пишут по этому поводу, кто куда попал, да, в результате выстрела, а ну, технические характеристики, они всем известны, поэтому закупки только увеличатся.
Мне остается только подвести итоги нашего голосования, у нас остается буквально минута, и результат у нас получается следующий. 37% за вас, Александр, за Александра Шмелева, публициста, 37% наших слушателей, и 63% наших слушателей за позицию Владимира Лепехина, директора Института Евразэс, члена Зиновьевского клуба «МИА Россия сегодня». У вас есть по 20 секунд для того, чтобы прокомментировать итоги голосования. Александр?
Ну, по крайней мере, я набрал почти в 2,5 раза больше, чем пресловутые 15%. Мой оппонент несколько меньше, чем пресловутые 86%. Думаю, что эти проценты в реальности отражают поддержку российского руководства на данный момент. В отличие от ситуации с Крымом, где действительно поддержка была крайне высокой, Сирию российские граждане не очень поддерживали и в общем и целом скорее относились к ней скептически и равнодушно.
Это Александр Шмелев, Владимир Лепехин.
Ну, я отчасти согласен с моим коллегой в том смысле, что вот эти цифры, они отражают реальное отношение к российскому руководству. Другое дело, что достаточно высокий процент недовольных, да, он в данном случае имеется в виду, с моей точки зрения, недовольство позиции России или результатами ее участия в Сирии, а в целом недовольство руководством России, которое, например, в сфере экономики, да, проваливается там, ну и в области внутренней политики очень много недостатков.
Ну что же, спасибо за участие в дискуссии. С нами был Александр Шмелев и Владимир Лепехин. Приходите еще.